Второе. Князь Владимир пожалел Святополка, не покарал его за измену Отечеству в надежде, что тот образумится и искупит свой грех. Но есть грехи, которых нельзя искупить. Кто предал Отечество, никогда уже не будет его верным сыном. Кто проклял отца, станет вовек окаянным. Святополк жил за воротами горы, в тереме, когда-то построенном княгиней Ольгой, с женой Мариной и многочисленной дворней, прибывшей вслед за ним из Турова. Не было с ним лишь епископа Рейнберна, заядлый католик, вернейший, казалось бы, слуга римского папы, когда воеводы горы стали пытать водой и железом, отступился первым, первым рассказал всю правду о измене Святополка, отрекся от него и поклялся, если удастся вырваться, никогда на Русь не соваться. Но не пришлось. Слишком преклонный возраст был у епископа Калабрезского Рейнберна, благовестника папы. Слишком поздно с крестом в руках взялся епископ за оружие. Так, в киевском порубе он и умер, ночью высохшее тело чужестранца киевляне положили на сани, вывезли далеко за город и закопали в глухом буераке. Князь Владимир часто справлялся, что делает Святополк, но позволить ему жить рядом на горе не мог. Трудно было бы сыну Юли, еще труднее ему самому. Не веря Святополку, князь не мог позволить ему и выехать из Киева. Владимир надеялся, что спустя какое-то время Святополк придет к нему. Этого не случилось. Как-то утром, когда князь Владимир, рано поднявшись, спустился в сени и с несколькими воеводами и боярами направлялся в трапезную завтракать, воевода Волчий Хвост, шагая рядом, прошептал: «Недобрые вести, княже!» «Говорим, из Ольгиного терема убежал князь Святополк. Может, на ловы поехал в поле? По твоему наказу я внимательно следил за князем, 3 дня искал его в лесу и в поле, и, наконец, узнал, что он с небольшой дружиной ночью тайно выехал в Белгород и далее по Червенскому гостинцу». «Но ведь это путь в Польшу!» «Так, княже!» А жена его, Марина, и ее нету. Воеводы и бояре уже дошли до конца переходов и ждали князя у дверей трапезной. Князь Владимир понял, что произошло. Святополк изменил ему еще раз, теперь уже окончательно, до смерти. «Повелеваю», — зашептал Владимир, — «взять большую дружину, гнаться за Святополком, искать его повсюду. А коли поймаем...» Воевода Волчий Хвост стоял перед князем и глядел ему прямо в глаза, в ожидании сурового ответа. «Тогда в поруб навеки!» «Добро, княже!» — ответил воевода, поклонился и вышел через сени во двор выполнять веление князя, сразу же собрать дружину и мчаться на запад, ловить князя Святополка. В тот же день воевода Волчий Хвост с дружиной выехал в Белгород, заночевав там, поутру велел своему сотенному круче ехать с дружиной в город Владимир, где у воеводы был свой двор, передать огнещанину Паську грамоту, потом вернуться в Белгород и ждать его наказа. Сотенный круче, правая рука воеводы, повел дружину на запад. На Червенском гостинце долго курилось желтое облачко пыли, поднимаемое копытами коней. Наконец оно исчезло, словно растаяло в голубой дымке. Тогда воевода Волчий Хвост, оставшись один далеко от стен Белгорода, повернул коня направо, помчался по широкой долине Ирпеня и скоро углубился в густой вековой лес, тянувшийся до самого Днепра. К вечеру он очутился в Вышгороде, древней крепости, Старина принимала вражеские удары с севера, а ныне заросла лопухами да бурьяном, и стояла точно черное пугало над Днепром, не слыша человеческого голоса. Но что это? Едва лишь воевода Волчий Хвост приблизился к Вышгороду, как на стенах крепости появилось несколько воинов. Приглядевшись, они окликнули воеводу, отперли и снова заперли за ним ворота. Волчий Хвост ужинал наедине со Святополком в палате, которая выходила к Днепру. Здесь когда-то жили несколько дней Рогнеда и князь Владимир. В палате никого не было. До того, как туда вошли Волчий Хвост и Святополк, дворяне накрыли на стол и удалились. Они, видимо, и не знали, для кого готовили ужин. «Говоришь, ищет меня Владимир?» — спросил Святополк. «Повсюду ищет, послал во все концы. Велел, ежели поймаем, бросить в поруб навеки». «Что ж», — Святополк засмеялся, — «я в вашей боярской власти». «Не шути, княже», — сказал Волчий Хвост, — «не затем сюда ехал». Усевшись за стол, они выпили. «Не хотели мы когда-то принимать робочича». Очень тихо, но явно себя сдерживая, начал Волчий Хвост. «Кровь проливали под знаменем твоего отца. Погиб Ярополк, служили Владимиру, думали, примет христианство, будет полным владетелем всей Руси, а подле него станем мы. А разве он не свершил сего? Выпей, Волчий Хвост». «Выпил и выпью, но не пьян я, говорю то, что хочет гора. Владимир делал все как надо, крестился сам, крестил Русь. Взял у императора в корону, Василевсом был наш князь». «Слушай, Волчий Хвост, он и днесь Василевс». «Нет», — сразу же возразил воевода, — «он был сильным, могучим, истинным Василевсом, но обессилел, заколебался. Ныне он уже не тот, что раньше». «Говори правду, воевода». «А что мне таиться?» — зло бросил Волчий Хвост. Размахнулся Владимир широко. Изо всей мочи повалил старое дерево. Только гул пошел. Едина Русь, Василевс, а возле него мы — церковь. Однако нас он не спросил, не посоветовался, а роздал земли сыновьям, землям дал волю и право, только про нас, про гору забыл. Прищурившись, Святополк пристально смотрел на опьяневшего воеводу. Сам он был трезв и о чем-то думал. И сыновья его уже закопошились. Ярослав, как нам ведомо, едет к Свионам, намеревается идти против Киева. Мстислав Тмутараканский, Владимир и этого не знает, собирает рать. Ростов и Муром выгнали его сыновей. Туровская земля без князя? Что поделаешь, дал волю землям, вот Василевса и нет. Нет единой земли. «Но у Владимира, — возразил Святополк, — есть дружина, он может созвать земское войско». «Что дружина и земское войско?» — сказал Волчий Хвост. «Мы его дружина и войско, мы были его мечом и крестом. Однако днесь бороться со всеми его сыновьями? Нет, не хотим и не можем». «Византия!» — выкрикнул одно только слово Святополк. Волчий Хвост захохотал во все горло. «Византия? Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! У Византии Владимир взял все, что мог, корону и жену. А что может она еще дать? Греческий огонь? Войско? Нет, императоры Ромеев ничего не дадут. Они и сами бы не прочь урвать что-нибудь у Руси. Да и сам Владимир их боится, небось не берет у митрополита. Мы, княже Святополк, не ссоримся с Византией. Однако и не полагаемся на нее. Нам нужна сила. Святополк смотрел теперь в окно, где виднелись Днепр и Десна. «А Днепр катит, катит», — промолвил он. «Так, Днепр катит, а жизнь течет, течет», — подхватил волчий хвост. «Скажи, княже», — спросил он вдруг, — «а есть ли у тебя надежная опора?» «Опора князя гора, вы», — лукаво ответил Святополк. «Мы не хотим иметь князем рабочича, каков он таковые дети, быть тебе Василевсом, сыну Ярополка и царевны. Но гора хочет услышать и твое слово. Польский князь Болеслав даст мне в помощь лучшее свое войско, а буди надобь, королю поможет германский император Генрих, таково мое слово. Ты договорился с ними твердо, княже?» «Болеслав мой тесть, ради славы Руси и моей все сделает. И ты, княже, нас не забудешь, без горы ничего не сделаешь. Где вы, там и я, так горе и скажи». «Мы знаем, верим тебе, княже, помни о том, что днесь мы, православные христиане, латинской церкви не хотим, молимся русскими словами. Папа Римский благословит нас, церковь же и епископов будете иметь своих. Анастас согласится, воевода?» «Подумаем, княже. Гляди, как вдруг потемнел Днепр. За окном были видны Днепр и Десна. Вдали мерцало несколько огней на горах киевских. Воевода Волчий Хвост вернулся в Киев дней через 10 и направился прямо в терем Владимира. Он не узнал князя. За это время тот как-то странно изменился. Отдавая земной поклон, воевода увидел острые скулы, совсем поседевшие усы и длинный чуб, и горящие, словно в лихорадке, глаза. Что привез воевода? «Его нет, княже. Искал Святополка во всех городах западней Киева, дошел до самых украин нашей земли. Однако никто нигде не видел ни его, ни дружины». Желтым светом горели свечи. Владимир тревожным взглядом окидывал стены, иконы, темные лики святых. За стеной терема слышно было завывание ветра. Третье. А еще через несколько дней ночью с левого берега Днепра примчался с дружиной Переяславский Тысяцкий Кучма и тотчас разбудил воеводу. Рано утром Волчий Хвост Тысяцким явился князю Владимиру. «Страшные вести, княже! Вдоль Псла и Сулы появились печенеги. С ними идут невиданные еще в нашем поле орды. Земля дрожит под копытами коней». Случись это раньше, как бывало не раз, князь Владимир, не колеблясь и немедля ни минуты, велел бы седлать коней, под знаменем повел бы рать на печенегов и разбил, разметал, рассеял бы их по широкому полю. Ныне это был уже не тот князь. Владимир сомневался, колебания, отчаяние терзали его, он боролся, но неумолимый страх, точно змея, вполз к нему в душу. Владимир боялся прежде всего горы. Его окружали не те бояре и воеводы, на которых он полагался раньше. Они вымогают у него то, что он не может дать. Они хотят властвовать над всей землей, чего Владимир не желает допустить. Сыновья? Он любил их, надеялся, что они его поддержат. Покуда все они жили в Киеве, на горе, это была воистину единая сильная семья. Он глава рода, старейшина княжьей семьи, они покорные, послушные сыновья. И когда Владимир, раздав сыновьям города и земли, посылал их на княжение, то надеялся, что семья охватит и укрепит всю Русь. Получилось не так. Сначала неясно, но чем далее, тем отчетливее князь Владимир чувствовал, что, став князьями земель, сыновья отходят от него все дальше и дальше, замечал, что они враждуют и между собой. Была у князя Владимира дочь Предслава, походившая на свою мать Рогнеду. Годы текли за годами, Предслава созрела, возмужала, превратилась в красавицу. Такой была Рогнеда в городе Полоцке, когда перед ней преклоняли колено князья и смелые викинги севера. Знал Владимир еще одно. Невзирая на боль, обиду, стараясь их позабыть, красавица Предслава любила отца, жалела его, за всю свою жизнь не сказала злой речи, она была такой же, как мать. Ее большая любовь умела все прощать. Но за долгие годы Владимир не сказал ей ласкового слова, не позаботился о ее судьбе. Только раз, вернувшись из похода, привез ей зеленое маниста из Тмутаракани. Нет, не только сыновей не стало у Владимира, но и дочери. Встречая Предславу, он опускал глаза и, не глядя, проходил мимо. Горе? Да, большое, но неизбежное, непоправимое горе Владимира князя. И уже чувствуя слабость болезни, раздумывая о том неумолимом страшном часе, после которого кончается все на свете, князь Владимир помышлял о том, кто после него унаследует киевский стол, кто сможет закончить начатое им дело. Так, обдумывая и вспоминая все, что пришлось ему пережить, будучи сыном робы, он решил, что сесть на княжеский стол должен тот, кто достоин короны Василевса в глазах императоров Византии и Германии, не Ярослав и Мстислав, старшие сыновья, а Борис, сын Василисы Анны. Вот почему Владимир после смерти Анны больше не отпускал Бориса из Киева и держал при себе. Услыхав о печенегах, князь позвал Бориса к себе. «Сын мой Борис, — начал Владимир, — ты моя надежда и радость, опора и преемник. Днесь, когда я немощен и хотел бы видеть тебя возле себя, токмо на тебя полагаюсь. Но что делать? На Киев идут орды печенегов, уже когда кладывает стража поля. Они стоят на Псле, Суле, по всему сейму. Вести рать мне, но кто останется в городе Киеве? Боярству своему ныне не верю. Где-то кует против меня заговор святополк. Пойду на рать, чую смуту в городе Киеве, боюсь за стол отца моего, чую измену и кровь. Потому решаю так. Я останусь в городе Киеве, а тебя посылаю на печенегов. Воевода Волчий Хвост уже готовит дружину. Вместе с тобой идет Переяславский Тысяцкий Кучма. Поезжай. Ищи и бей печенегов. Я буду тебя ждать. Бледный, без кровинки в лице, стоял князь Борис перед князем Владимиром. «Не тревожься, отче», — сказал он, — «я стану во главе дружины, поведу ее на печенегов, с победой вернусь и тем приумножу славу твою и киевского стола». «Спасибо, сын, ласково от всего сердца», — промолвил князь Владимир. «Подойди, хочу благословить тебя перед далекой дорогой». Князь Борис склонил голову, отец благословил его и прижался щекой к его белокурой голове. Воевода Волчий Хвост быстро собрал дружину для князя Бориса. Это были, собственно, все воины, охранявшие гору и город Киев. Вместе с Борисом ехал Тысяцкий Кучма. Он отлично знал все дороги в поле за Днепром. Снаряжая Кучму, который на горе был гостем в его доме, Волчий Хвост наставлял: «Ты поезжай, Тысяцкий, с князем Борисом за Удай, Сулу, Псел, подальше от Киева. Поведу его до самого Донца, пусть гуляет князь. Заведи его подали от Киева, сейчас он тут не нужен». Тысяцкий Кучма, невысокий, Совсем лысый человек засмеялся, показав три длинных зуба на верхней челюсти и один, похожий на крюк, на нижней. Хотел бы я видеть, что делал бы Борис, кабы в самом деле увидел печенега. Хворый, в чем только душа держится, хоть сейчас на икону. Вот такой ныне Владимир, одни глаза остались, а душа... Нет, душа его уже мертва. Четвертое. Над Новгородом висели тяжелые свинцовые тучи. Невыносимо медленно, точно сквозь сито, светало. С неба моросил мелкий дождь, переходивший порой в мокрые хлопья снега. Вокруг и на концах новгородских, и над Эльменем клубился туман. Время от времени среди этой мокропогодицы доносился топот коней, стук колес по деревянным мосткам, приглушенно звучали людские голоса. Тихо было только на дворище Добрыни Любичанина. Впрочем, какое дворище? Накануне тут высился терем. Теснились клети, всякие службы, рядами стояли вазы и сани, ржали кони, ревел скот. А когда Добрынин и петухи начинали поутру петь, их было слышно за Эльмень озером. А слух? Сколько было на дворище слух у Добрыни? Большой двор, много дела. И вот ничего нет. Добрыня сидит на пне, поднимает то и дело голову, оглядывает дворище, и стон вырывается из его груди. Вид Добрыни страшен, с непокрытой головой, весь всклокоченный, в бороде и усах солома, щепки, глаза вытаращены, на лбу ссадины, на правой щеке запекшаяся кровь. И не диво. Было у Добрыни дворище, и вот ничего нет. От терема остались одни головни да пепел, что присыпает теперь дождем. Вазы и сани изломаны, коней и скота в конюшнях и хлевах нет, перепуганные куры и петухи разлетелись, удрал со двора даже пес Баян. Нету ничего, ничего у Добрыни. Он снова поднимает голову и долго, бессмысленно, тупо смотрит на мертвую Руту, которая лежит перед ним с необычайно бледным лицом, закрытыми глазами, вытянув вдоль тела руки. «Рута», — говорит он, — «ведь ничего, ничего нет». Да, теперь у него ничего нет, и его самого тоже нет. Вчера только воевода, посадник великого князя Киевского в Новгороде, все ему кланялись, уважали, а сегодня сидит Добрыня среди пожарища и разорения. Вон в тумане по мосткам тарахтят колеса, слышны голоса. Мимо распахнутых настежь ворот идут мужи новгородские, но никто не только не кланяется, даже и не глядят на Добрыню. Что же случилось? Кто он ныне? Добрыня поднимает голову и смотрит куда-то вперед, но ничего не видит. Перед глазами мелькают картины далекого прошлого. Его душа, сердце, мозг разрываются от напряжения, несказанной боли. Вот, Добрыня, был ты когда-то внуком славного рода старейшины Анта, сыном бедного любичанина Миколы, но не пожелал ты бороться ни за славу деда, ни за лучшую долю бедняка отца, и пошел в город Киев строить собственную жизнь, а коли помогут боги обрести свою собственную славу. Впрочем, о славе в то время он, пожалуй, не помышлял, где уж гоняться за славой простому гридню, который по велению князя шел в широкое поле на смерть. Пей, гридень, веселись, сегодня жив, здоров, а завтра, кто знает, может, ворон закаркает над тобой. Нет, не до славы было гридню Добрыне. Оказалось, однако, что слава ходила совсем рядом. Полюбился он княжичу Святославу, и тот сделал его сотенным. Когда же княжич полюбил Малушу, то стал ему Добрыня подлинным помощником и другом. Малуша, хоть она и родила от Святослава сына Владимира, не посчастливилась. Сына отобрали, сама она где-то затерялась в этом большом мире, а вот Добрыне повезло. Друг-наперсник Святослава стал воеводой, вуем юного Владимира, а там и посадником киевского князя в Великом Новгороде. Куда же ему податься теперь? Куда? Оставаться в Новгороде нельзя. Вчера новгородцы сожгли его дворище, а сегодня, чего доброго, погубят и душу. Добиваться к Ярославу нечего и думать, и ранее князь был единодушен с новгородцами, а сейчас тем паче поддержит только их. Идти в Киев князю Владимиру нет, и князь Владимир и бояре, и воеводы его. Вся гора не примет нищего битого новгородского воеводу. И домой в Любич тоже пути отрезаны. Давно отрекся он от деда своего старейшины Анта, отца Микулы нет, и в Любиче его никто не примет. А уходить все равно надо. Прячась от людей, Добрыня разыскал на свалке заступ, выкопал в конце двора на склоне к Эльменю неглубокую яму, принес и опустил туда мертвую Руту, прикрыл ее тело какой-то ветошью, закрыл и долго сидел у холмика свежего зернистого песка. Вечером Добрыня вышел со двора, теперь уж больше ему не принадлежащего. Прощаясь с тем местом, где он прожил столько лет, Добрыня долго бродил по пожарищу в надежде что-нибудь найти и взять с собой. Но что было взять? Люди и огонь уничтожили все, что у него было. Стоя среди пепелища, Добрыня вдруг увидел ржавый гвоздь-крутень, каким прибивают двери и окна. Он поднял этот гвоздь и сунул в карман. Когда Добрыня покинул свое дворище, уже стемнело. Впрочем, он этого и хотел. В сумерках никто его не узнает. Глубоко надвинув на лоб шапку, подняв воротник с палкой в руках, он прокрался по своей улице над Волховом, вышел за город и зашагал по дороге, которая велась на юг. Вдруг, услыхав позади шум, Добрыня остановился и с испугом обернулся. Взяв в правую руку гвоздь-крутень, он смотрел на дорогу, по которой катилось что-то черное. Однако пустить в ход гвоздь-крутень не пришлось. Добрыню догонял баян. Несказанно обрадовавшись, Добрыня присел на дороге, когда баян лизнул его в щеку, даже успокоился. «Пес ты, пес теперь и я», — тяжко вздохнув, промолвил Добрыня. «Жизнь, вот что делает жизнь. Пойдем вместе, баян».